Уважаемые слушатели, мы продолжаем наш эфир. В эфире «Детям о Боге». Вы слушаете рассказы о православных святых. Валерий Воскобойников, «Первая обитель», Нестор Летописец и Печерские старцы. Глава «Илларионова пещера». Во времена великого князя Владимира Святославича жил в селе Берестово человек по имени Илларион. Село было большое, старинное, стояло оно недалеко от Киева, на берегу Днепра. Кругом на песчаных холмах росли вековые сосны, и когда захотел великий князь выстроить себе терем в селе Берестово, чтобы отдыхать от государственных забот, срубили 40 этих сосен, наделали из них бревен, да и сложили палаты. Из таких же бревен построили и церковь, а назвали ее в честь святых апостолов. Илларион был в этой церкви священником. Православная вера лишь недавно пришла на Русь, и среди русских жителей было немного людей, познавших книжную мудрость. Книг тоже тогда было немного, их только начинали переписывать. Какие из греческих, а какие из тех, что перевели на славянский язык великие учителя, братья Кирилл и Мефодий. Илларион же был человеком-ученым. Книги, прочитывая, старался запомнить наизусть, чтобы они всегда были с ним. Жил он доброй, благочестивой жизнью, не обижал никого ни словом, ни делом. А если кто нуждался в помощи, то Илларион узнавал первым, и сразу приходил. На вершине одного из ближних холмов, поросший соснами столь огромными, что, казалось, верхушки их достигают неба, выкопал себе Илларион маленькую пещерку. В храме вел он службу лишь в урочные часы, а когда церковь закрывалась, душа требовала продолжения молитвы. Илларион и уходил для этого в свою пещерку. Там у него были небольшая иконка, глиняная лампада с маслом и фитилем. Стены в пещере были песчаные, воздух чистый, сухой. И при неярком свете лампады, иногда с вечера до утра, молил Илларион Господа о спасении всех людей. После смерти Владимира Святославича его сын, великий князь Ярослав Мудрый, призвал священника Иллариона в Киев. «Поручаю тебе многотрудное дело. Ты книги читаешь, тебе всякие языки понятны. Кому, как не тебе, и ехать через земли, народы и королевства в Париж с почетным посольством и дочерью моей княжной Анной? Выдаю ее замуж за французского короля». И в 1048 году стала русская княжна Анна Ярославна французской королевой, женой короля Генриха I. Долог был путь, шел он через многие страны, и, наконец, прибыло посольство в Париж. Илларион выполнил поручение и вернулся к великому князю. Хотел он снова отправиться в Берестово, да и по пещерке своей соскучился. Но тут его избрали митрополитом, главой Русской Православной Церкви. Прежде ею руководили греки, Илларион же стал первым русским митрополитом. А еще Илларион прославился своей книгой, которая называется «Слово о законе и благодати». Книга рассказывала о великой роли христианства и судьбе Руси среди других народов и государств. Долго пустовала его пещерка на высоком холме над Днепром. Никто не зажигал там лампаду, никто не молился о спасении души. Глава Антоний. А быть может, ждала пещера, когда поселится в ней новый человек. Имя его было Антоний. Антоний родился на Черниговской земле в городе Любиче. С юных лет мечтал он стать иноком и принять монашество. Однажды вышел он из дому и пошел пешком в сторону Византии. Дорог тогда было мало. Повсюду росли густые леса, в них бродили дикие звери, скрывались лихие люди. Но у Антония было доброе сердце. А доброе сердце — это главный помощник и на своей земле, и на чужой. Антоний прошел через леса, топи и степь, переправился через реки и море и добрался до Константинополя. Константинополь был великим городом и столицей той великой империи, куда шел Антоний, Византии. На Руси этот город называли Царьградом. Еще дома Антоний услышал рассказ старого воина. «Где-то недалеко от Царьграда есть священная гора Афон, и нет на земле места красивее. И живут там святые люди, монахи». Для того и прошел через многие опасности юноша, чтобы люди эти приняли его к себе в монастырь. Жители Царьграда показали Антонию, как дойти до Афона. Антоний встретил на Святой горе многих иноков, живших в трудах и постоянных молитвах Господу, удивился их жизни и обрадовался. Искренняя молитва очищает душу, и становится душа человека светлой и легкой, словно ангел небесный. Поэтому не было среди монахов ни злобы, ни жадности. Все у них было общее — имущество, пища и радости. Как раз о такой жизни и мечтал юный Антоний. И стал он умолять игумена, старшего над иноками, чтобы тот принял его в обитель. «Хочу, как вы, возвыситься над человеческой природой и, любя Господа, приблизиться к Нему». Игумен был стар и строг. Посмотрел он на Антония так, словно все его потаенные мысли прочитал, а потом улыбнулся печально. «Жизнь инока трудна, полна невзгод и лишений», — проговорил он. «Вижу, мы, кажется, тебе сродни ангелам, но ангелы не мерзнут и не голодают. Мы же постоянно постимся, питаясь лишь хлебом и водой, а постели наши холодны и жесткие. Отказываясь ублажать тело, мы стараемся возвыситься духом. Твердо ли ты решил, чтобы после не каяться?» «Решение мое твердо. Я пришел к вам с Руси и молю, примите меня в вашу обитель». Старец вновь улыбнулся, и юный Антоний удивился его переменившемуся взгляду. Теперь глаза игумена были не пронзительно строгими, а лучились заботливой добротой. Стал Антоний в монастыре самым послушным и старательным иноком. На работах был усерднее многих и задолго до восхода поднимался с жесткой постели для молитвы. Шло время. Мало-помалу стал он главным помощником игумену и наставником для других. Однажды призвал его игумен: «Антоний, ты сам видишь, как мы тебя полюбили, но долг пред Господом превыше всего. Возвращайся в русскую землю, помоги живущим там утвердиться в вере Христовой». И отправился Антоний знакомым путем на родину и пришел в город Киев. Вблизи Киева он поселился в пустой пещере, которую когда-то выкопали для жилья варяги. Скоро люди заговорили о молодом отшельнике, который питается лишь черным хлебом, запивая его водой, да постоянно молится. Но тут наступили для Руси смутные времена. После смерти великого князя Владимира Святославича Киевом на несколько лет завладел его приемный сын Святополк по прозвищу Окаянный. Многих русских людей перебил этот Святополк, и даже своих братьев Бориса и Глеба. От такого злодейства ушел Антоний снова на Святую гору Афон. Монахи ему обрадовались, игумен встретил как сына родного. Но спустя немного времени он призвал его к себе и опять направил в русскую землю. «Знаю, ждут тебя на родине и радости, и печали. Но ты недоброе одолеешь и станешь отцом и наставником многих иноков. Иди же». А к тому времени в Киев вошел уже великий князь Ярослав Мудрый с новгородской дружиной. Вернулся Антоний на Днепр, и возле села Берестово на высоком холме среди сосен увидел пустую пещеру, ту самую, что когда-то вырыл Илларион. Так перестала пустовать Илларионова пещера и вновь обрела святого человека. С тех пор стали называть ее Антониевой. Вы слушали рассказы о православных святых. Это был рассказ Валерия Воскобойникова «Первая обитель» о Несторе-летописце и печерских старцах. Продолжение следует.